«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. После сегодняшних двух взрывов в Махачкале, прозвучавших около 17 часов в двух рядом стоящих магазинах, погиб один человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. А Совет Федерации в среду одобрил законопроект, который предусматривает возмещение ущерба пострадавшим за счет родственников террористов. Создается механизм проверки законности происхождения имущества у лица, совершившего террористический акт, его родственников и близких, и предусматривается возможность возмещения причиненного в результате террористического акта вреда за счет средств указанных лиц, так говорится в тексте документа. Этот законопроект был предложен президентом Путиным 27 сентября и уже 25 октября был одобрен депутатами Государственной Думы. Борьба с терроризмом. Цель оправдывает средства. Об этом мы беседуем с журналистом, главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким. Он у нас на прямой телефонной связи. Скажите, пожалуйста, Андрей, применим ли принцип круговой поруки в столь деликатном вопросе, как возмещение ущерба жертвам теракта? Вам слово, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Ну, конечно, не применим принцип круговой поруки, и, в общем, это совершенно очевидно для любого здравомыслящего человека. Я не очень понимаю, как этот закон коррелируется с современным правом, где принцип коллективной ответственности считается порочным. Да? Только сам преступник может нести ответственность за свои действия, а причастность тех или иных лиц, будь они родственниками, будь они совершенно посторонними, определяется судом, определяется следствием, и эти лица несут ответственность как сообщники, сообщники террористов. То есть мне кажется, что достаточно правовых оснований для того, чтобы подвергать наказанию тех, кто, как я уже сказал, будучи родственниками или будучи посторонними людьми, оказывал содействие совершению теракта. Этот закон, конечно, абсолютно средневековье, и я не очень понимаю, как Россия будет оправдываться перед внешним миром за применение этого закона.
А как по-вашему, Андрей, остановит ли вот этот закон потенциальных террористов после того, как он вступит в силу?
Ну, вы знаете, я думаю, что он создаст, конечно, проблемы очень серьезные. Наверное, каким-то образом... То есть, в принципе, круговая порука, коллективная ответственность – это то, что уже давно используется, меняется в Чечне. И там, надо сказать, по всей вероятности, какое-то значение вот такие меры имели, какой-то эффект, поскольку очень многие молодые люди, которые хотели бы уйти в лес, не делают этого для того, чтобы не подвергать опасности жизни своих близких. Но, тем не менее, я должен сказать, что исламское подполье – это все-таки особая структура, которая в большинстве твоем... рекрутируются из людей, абсолютно фанатично приверженных радикальному исламу, радикально-исламской идеологии. И для них очень часто родственные отношения не играют никакой существенной роли. Поэтому, наверное, какая-то периферия может быть сброшена, но ядро вот этого террористического подполья, оно останется неизменным.
Вот сейчас такой прием на телевидении используется: сразу после теракта едут к родственникам подозреваемых и в семью там с микрофоном проникают. Как по-вашему, станут ли родственники отрекаться, отмежевываться от своего члена семьи вот после принятия этого закона?
Ну, вы знаете, есть опыт и сталинских времен, есть опыт кадыровской Чечни, когда родственники в массовом порядке отрекаются от своих близких, которые или совершили теракт, или находятся в лесу. Это массовая практика, и, естественно, люди под такой серьезной угрозой, они поспешат снять с себя всякую ответственность за действия тех, кто за действия своих родственников. По-моему, это очевидно.
Вот вы видели на своем веку много террористов. Как, по-вашему, они могли бы как-то призадуматься о своих действиях, если бы этот закон существовал вот в то время, в 90-е, 2000-е годы?
Ну, вы знаете, в 90-е годы было другое сопротивление. Оно состояло из людей, исповедовавших другую абсолютно идеологию. Это были сепаратисты, это были националисты. И, в общем, среди них не было таких фанатиков, готовых отдавать собственные жизни за приверженность этим идеям. Сегодняшнее поколение террористического подполья – это люди, фанатично преданные идеям радикального ислама. И я думаю, что, как я уже говорил, да, что вот основную группу этих фанатиков не остановит ничего, как мне представляется. То есть эффективность этого закона, она, как я уже сказал, наверное, будет как-то ощущаться на периферии, там, где есть колеблющиеся, там, где есть люди, которые уходят в лес не по религиозным соображениям, а, скажем, для того, чтобы отомстить, для того, чтобы, значит, воевать с теми, кто представляется им врагами с точки зрения их национальных интересов. Но, собственно говоря, ядро, радикальное ядро, оно на самом деле не сильно озабочено родственными связями, потому что оно считает, что идеи Аллаха, они превыше всего.
К нам присоединился Дмитрий Миловидов, отец двух заложниц Норд-Ост, осенью 2002 года. Здравствуйте, Дмитрий. Как, по-вашему, вот, остановил ли бы террористов вот этот закон, который принят сегодня Советом Федерации, и предусматривающий возмещение ущерба за счет их родственников?
Остановить ли чиновников от коррупции, от воровства госбюджета, возможно, конфискация их имущества? Естественно, существуют способы передачи более дальним родственникам, наконец, завуалированная какая-то передача имущества и так далее. В принципе, такая система уже давно, на самом деле, де-факто действует. В ситуации Норд-Оста изымалось какое-то имущество у террористов. В карманах находились деньги, они тоже описывались, изымались. А что происходит потом? Следователи, не озаботившись удержанием какого-то имущества в счет возможных исков, раздавали все это родственникам террористов. В материалах дела фигурирует приглашение родственникам террористов получить денежные средства, обнаруженные у убитых, так как не доказана их криминальная сущность. Mm-hmm. То есть в данном законе существует отступление. А будет ли доказана криминальная сущность этих средств? Вот в чем вопрос. Это большая работа и для правоохранительных органов, и для налоговых служб и так далее. Будет ли она сделана, то есть будет ли этот закон подкреплен какой-то деятельностью, я сомневаюсь.
Может быть, просто следствие хотело выманить родственников вот этими деньгами, чтобы они как-то вышли из подполья?
Они не были в подполье, адреса известны, многие из них допрашивались. Просто поскольку господин Путин сказал, что никого наказывать не будем, а господин Авдюков вторил ему, что тут расследовать нечего, они фактически закрыли все это дело. И только в 2010 году, за полчаса до взрыва в Домодедово, так совпало, мы подали заявление в Следственный комитет о том, что некоторые террористы должным образом не были опознаны, и, следовательно, уголовное дело в отношении них прекращено незаконно. В ходе следственных мероприятий, которые были проведены по нашему заявлению, были найдены родственники террористов, которые не попадали до этого в поле зрения правоохранительных органов. Почему? Это уже второй вопрос. Потому что не ставили такую задачу. Были проведены допросы, была проведена экспертиза по ДНК, и мы можем быть уверены, хотя бы теперь быть спокойны, что одним зверем на свете меньше.
Ну, я слышал, что вам тогда на суде предлагали вот тем, кто просил материальную компенсацию, ее истребовать у родственников террористов. По-моему, тогда эта идея уже возникала в 2002 году.
Эта идея не нова. Сказать, это прозвучало от юриста московского правительства, но потом, сказать, ему объяснили его же работодатели, что он не совсем прав. Это действительно звучало. А, простите, а как можно что-то истребовать, когда они были уничтожены без нашего, сказать, если они где-то привлекались к суду, пособники террористов, то их дела выделялись из основного дела, по ним производились судебные процессы без нашего участия. Многие из них получили длительные сроки заключения, но нам об этом, опять же, ничего не известно, потому что следствие делало все, чтобы не было открытых судебных процессов.
Андрей Бабицкий, вопрос. Как, по-вашему, государство еще, может быть, цинично просто хочет сэкономить на компенсациях пострадавшим?
Вы знаете, я вообще не очень понимаю смысла этого закона, потому что, как я уже говорил, пособники, сообщники должны отвечать по закону, и такой закон существует, и расплачиваться и лишением свободы, и имуществом. И, наверное, в этом законе есть одна рациональная идея. Пострадавшим в результате теракта может быть оказано возмещение ущерба за счет тех денег, которые будут сочтены в ходе следствия и судебного решения, и впоследствии по судебному решению криминальными. Да, то есть этот груз, значит, перекладывается на сообщников. Но мне не совсем понятно, почему речь идет о родственниках. Потому что могут и родственники оказаться сообщниками, а могут и не родственники. Речь нужно вести... то есть здесь родственная связь вообще не имеет никакого значения, как мне представляется. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю идею этого закона. И считаю, что она все-таки не в полной мере соответствует цивилизованным нормам права.
Ну, тут мысль такая, что если получил деньги камикадзе, то он их, конечно, вложил в свою семью. Вот я так понимаю, в этом. Вы как думаете, Дмитрий, вопрос?
Можно вернуться к тому, откуда он их получил. Угу. В 2005 году ФСБ отрапортовало всему миру, что они перекрыли пути поставки финансовых средств террористов, были арестованы счета и так далее, и так далее. После запроса наших адвокатов, а, собственно говоря, почему эти деньги, как во всем цивилизованном мире, не идут на выплату компенсации, хотя бы частично компенсации потерпевшим, эти счета как будто бы и растворились. Никакой информации с тех пор по ним нет. Возвращаясь к Норд-Осту, вспоминаем, что база террористов, по утверждению следствия, мог быть гей-клуб, находившийся по соседству. В аналитической справке, в других материалах дела указывается, что это была идеальная база для подготовки теракта. Гей-клуб на 1500 посадочных мест, большое здание, то есть большое помещение по соседству с тем помещением, которое занимал мюзикл «Норд-Ост». Там среди посетителей, по утверждению следствия, были и члены Государственной Думы. Как утверждает следствие, возможно, там производилась какая-то видеосъемка, то есть существовал компромат. Следствие пыталось найти конкретного владельца этого гей-клуба, как, возможно, базы террористов. Как вы помните, в этом деле был замешан и Байсаров, и Алла Пугачева, которые каким-то образом первыми предоставили схему помещения для сотрудников спецслужб. Но следствие ограничилось тем, что нашло формального учредителя, формального владельца этой базы, и на этом успокоилось. То есть фактически работа по установлению возможной сети террористов здесь, в Москве, не была проведена должным образом.
Вопрос Андрея Бабицкого. Может быть, Россия хочет использовать международный опыт? Ведь известно, что в Палестине, когда погибает смертник, то его родственники не скрывают своего восторга и хвастаются, что они получили большие деньги за вот этого шахида.
Вы знаете, я не совсем даже понимаю, что мы обсуждаем, потому что, ну, кто из разумных людей, в общем, станет как бы сопротивляться такой норме закона, которая предписывает криминальные деньги направлять на возмещение ущерба пострадавшим. Это, по-моему, совершенно естественно, это нормально. В этом законе, как я уже сказал, там есть одна вещь, которую я не очень понимаю, почему делается акцент именно на родственниках. Ну, может быть, предположим, родственники оказываются чаще всего теми лицами, которые так или иначе поддерживают, да, там, террористов в силу, значит, родственных связей. Может быть. Но, в принципе, речь не должна идти о родственниках. Речь должна идти о всех виновных, о всех тех, кто помогал в осуществлении террористического акта. Поэтому, ну, давайте скажем так, вот сама по себе идея направлять криминальные средства на помощь пострадавшим, это, наверное, идея абсолютно здравая. Вот. Но она переплетена, как мне кажется, действительно с принципом коллективной ответственности, который и на самом деле, зная правовую практику российскую, мы можем предположить, что этот закон будет использоваться неизбирательно. Да, то есть все родственники будут скопом попадать под ответственность, ну, как, собственно, это вот происходит сейчас в Чечне. Да, неформальная, так сказать, незаконная процедура, но в Чечне все это, так сказать, уже много лет практикуется. Поэтому, ну, в общем, как-то уже, так сказать, мне кажется, все сказано. Я думаю, что на самом деле мотив правоохранителей, мотив тех, кто инициирует закон, конечно, попробовать сдержать терроризм, связав, значит, террористов, ну, фактически взяв в заложники их родственников. Это одна идея. Другая идея – это переложить как бы бремя возмещения ущерба на, значит, тех людей, которые террористов окружают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Мы сегодня обсуждаем тему «Борьба с терроризмом. Цель оправдывает средства». И в нашей беседе участвует журналист, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. И Дмитрий Миловидов, отец двух заложниц Норд-Оста осенью 2002 года.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ну, помню, что новые средства борьбы с терроризмом, такие экзотические, как возмещение ущерба за счет родственников террористов, мы обсуждаем с журналистом Андреем Бабицким и Дмитрием Миловидовым, отцом двух заложниц Норд-Оста. Вопрос, Дмитрий, а ваша семья как-то подавала заявление о компенсации от понесенного урона, ущерба?
Только по понесенному морального ущерба. Потому что в случае потери ребенка, который не заплатил государству ни копейки налогов, а все остальное государство не интересует, государство считает, что оно ему ничего не должно. Это было и в ситуации Норд-Оста, это повторялось и в ситуации Беслана, и при взрывах самолетов, и так далее, и так далее. То есть люди, которые попали в такую беду, не могли понять, как же так. Мы в своего сына, студента, вложили такие деньги на образование, и что? И все вот так какому-то отдали тараканищу на удовлетворение политических амбиций какого-то высокого чиновника? Да, это такая у нас ситуация. Государство через, сказать, по решениям судов выплачивало копеечные порой пенсии. То есть это в том случае, если погибший в результате теракта имел белую зарплату, то есть справки о отчислении государству налогов, только в этом случае, после деления его общей зарплаты на всех членов семьи, на члена семьи, подавшего заявление в суд, жалобу в суд, начислялась какая-то мизерная доля, мизерная пенсия. Там буквально суммы начинались от 215 рублей, которые были присуждены бабушке, у которой на руках осталось двое внуков. Ну, к слову сказать, на этом мытарство этой семьи не закончились, когда детей взял под свою опеку лицей Ходорковского. Эта же семье налоговая инспекция, не моргнув глазом, начитала огромные налоги за то, что они обучаются в коммерческом учебном заведении. Такие же налоги были насчитаны гражданам Беслана, бесланским семьям, которые вынуждены были своих сирот отправить на обучение Ходорковскому. Но, как говорится, вода камень точит. Были приняты поправки в налоговый кодекс 214-213 статьи, что не взимать с семей потерявших при терактах близких подобные налоги при обучении детей в коммерческих учреждениях, то есть при оказании какой-то благотворительной помощи. То есть это касается, такая беда, не только жертв терактов, это общая ситуация с неорганизованностью, с удавливанием благотворительной помощи со стороны государства. То есть это касается и детей-инвалидов, каких-то медицинских средств и так далее.
Вопрос Андрею Бабицкому. Как по-вашему, тем самым государство расписывается в своем бессилии, и найти виновников терактов и компенсировать ущерб пострадавших? Можно так вот истолковать сегодняшний закон, принятый Советом Федерации?
Нет, ну это вряд ли все-таки. Закон предполагает, что будет проводиться какое-то исследование, будет проводиться следствие, да, должна быть установлена криминальная природа тех денег, которые будут переданы в помощь пострадавшим, возмещению ущерба. Поэтому я не думаю, что здесь речь идет о бессилии. Просто, вы знаете, ну, мы знаем практику. Вот давайте посмотрим и на Норд-Ост, и на Беслан. Это же ситуация, когда, в общем, власть не интересовали люди. Это самое главное. Причина того, что произошло впоследствии, почему были такие высокие жертвы. Государство интересовало прежде, в первую очередь, задача дать отпор террористам. Как сделать так, чтобы у террористов не появилось в следующий раз желание захватить заложников. И здесь государство действовало достаточно жестоко и беспощадно, преследуя именно эту цель, как я сказал. Поэтому мне кажется, что и случаи, да, ну и вот поскольку такая практика как бы в этой области установилась, мне кажется, что этот закон будет действовать не слишком хорошо. То есть там будет перекос, конечно, в сторону устрашения террористов, а не в сторону заботы о пострадавших.
Дмитрию Миловидову вопрос. Вот ваши товарищи по общему несчастью когда-нибудь выдвигали вот такую идею, чтобы брать компенсацию с родственников террористов?
Поймите, нас в первую очередь интересовало расследование. То, что мы справедливо полагали, что нельзя предотвращать возможные теракты, не расследовав предыдущие. То есть не был расследован Норд-Ост, случился Беслан. Угу. Поймите, проживем без этих копеек. Действительно. То есть ситуация Норд-Оста, есть действительно люди, которым очень нужна помощь. Средний возраст погибшего 37 лет. Жить бы, да любить бы, воспитывать детей или нянчить внуков, служить родине. Но родина-мачеха решила по-иному. Она разменяла этих людей, опять же, повторяю, на чьи-то политические амбиции. Что же осталось после этих людей? Остаются две группы. Старики-родители или дети. 70 детей-сирот. Вот им тогда вот нужна была до Страсбурга, до всех этих судов, хоть один раз в год свежий морской воздух, витамины, хорошие книги. А разбираться с чиновником – это удел нас, взрослых. Вот это нас интересовало прежде всего. А откуда? Я еще раз повторю, что наши адвокаты уже обращались в ФСБ, государственные службы, собственно говоря, а где деньги, изъятые у террористов? С финансовых счетов, которые там были арестованы, где-то были в чикагских банках. В Отрадном была накрыта фирма по изготовлению поддельных дисков, которая тоже финансировала террористов, тоже ни слуху, ни духу и так далее. Вспомните ситуацию Беслана, когда господин Гудков, участвуя в работе делегаций, получал вопросы от парламентов Англии и Германии, а где деньги, которые мы перечисляли на Беслан? Суммы там исчислялись в миллионах в местной валюте. Эти деньги куда-то канули. То есть, очевидно, кому-то выгодно получается из чиновников, чтобы теракты были, чтобы получать на них помощь, и чтобы эта помощь расходилась просто по рукам и не доходила до пострадавших. Вот какова ситуация. Такая же ситуация может повториться и здесь. То есть это фактически может вылиться в перекрышевании каких-то объектов собственности, которые принадлежат родственникам террористов.
Да,
извините за сленг.
Да, что еще и мародерствовали сами ведь милиционеры, когда проникли в зал Норд-Оста. Отбирали у спящих людей их материальные ценности.
Ну, на общем фоне это уже, как видите, система. Когда милиционер, низовой работник видит отношение к живым людям, то тут, извините, уже отношение к материальным каким-то ценностям у него будет соответствующее.
Ну, Андрей, по Бабицкому вопросу, вот, как вы считаете, сегодняшние два взрыва в Махачкале – это продолжение вот этой серии, которая открылась в Волгограде, и цепочка, которая тянется в Дагестан?
Ну, мне сложно сказать, хотя я не знаю деталей, но вероятнее всего, да, в Дагестане эти взрывы происходят, как вы знаете, регулярно, там они не прекращаются. Никогда я не думаю, что можно говорить о какой-то цепочке, которая вот имеет в недавнем прошлом свое начало. Это давнишняя история, и Дагестан славится своими терактами, поэтому на фоне, так сказать, достаточно серьезных терактов в Махачкале эти два взрыва кажутся довольно безобидными. Поэтому, ну да, так сказать, террористическая активность, она не то чтобы не ослабевает, она ослабевает, потому что, скажем, честно, в Ингушетии и в Чечне в значительной степени, в Кабардино-Балкарии в значительной степени подполье обездвижено. Вот. Но она все равно остается очень серьезной проблемой, которая, как мне кажется, решена в ближайшей перспективе не будет.
А убедил ли вас, Андрей, вопрос официальной версии произошедшего, то, что спецслужбы показали вот этот паспорт странный с недагестанскими кодами на бланке и с переклеенной фотографией?
Нет, ну, слушайте, на самом деле в дагестанском подполье довольно много людей, приезжих, пришлых, и русских в том числе. Вот. Мне сложно сейчас судить об официальной версии, нужно все-таки иметь немножко больше информации.
Да, вот вопрос Дмитрию Миловиду, как по-вашему, следствие сделало все возможное, чтобы найти истоки вот этой банды, которая захватила Норд-Ост, ее связи?
Но я напоминаю, что следствие до сих пор не закончено. Оно приостановлено. Оперативное сопровождение дела осуществляют соответствующие службы ФСБ и МВД. И как только где-то кто-то из сообщников террористов попадает в поле зрения правоохранителей, естественно, следствие будет возобновлено, и сообщники будут пойманы. Пока остается вопрос по количеству. Mm-hmm. Следствие утверждало, что все 40 террористов уничтожено. Несколько пособников получили различные сроки заключения. Но ведь по свидетельским показаниям Бараев и главари утверждали, вы не можете нас посчитать, сколько нас пришло в зал. Нас mm-hmm. пришло 52. Так вот, арифметика эта не сходится. Отсюда были наши вопросы по возможным ушедшим террористам, по опознанным недолжным образом трупам, по которым было прекращено уголовное дело. То есть, когда мы получили уголовное дело полностью, его копию из Страсбурга, то мы увидели все эти недочеты следствия. Ну, к чести нового следователя, он все-таки эту работу, по нашему заявлению, провел. Всех зверей в зале рассадил по местам, кто чего делал, кто что говорил, кто в чем участвовал. И картина теперь, можно сказать, закончена. Была, я еще раз напоминаю, проведена ДНК, теперь можно быть в этом плане спокойным. Но тогда же я спросил у следователя, а если в ваше поле зрения попадет еще кто-то? Ну, тут в какой-то степени он меня успокоил. Сказал, если попадется 54-й или 55-й, он не уйдет от ответственности из-за того, что квоты на вылов закончились.
Вопрос Андрею Бабицкому. Вот и в Беслане, и в Норд-Осте вроде бы не совпадает число погибших террористов с числом их вообще участников самого захвата. Чем вы объясняете такое несоответствие?
Ну, вы знаете, нет, в Беслане, мне кажется, там как раз все совпадает по результатам и работы местной комиссии, и результатам следствия. Что касается Норд-Оста, мне судить сложнее. Я думаю, что это вопрос к Дмитрию Миловидову. Я предполагаю, что на самом деле следствие на каких-то этапах велось достаточно скверно, просто потому что были очень неприятные вопросы, на которые власти должны были ответить, о количестве погибших, о том, как произошли подрывы, почему танк обстреливал школу в Беслане. Да, и очень много информации было просто скрыто от общественности. Собственно говоря, матери Беслана и, насколько я понимаю, родственники погибших в Норд-Осте и выжившие, они пытались опровергнуть некоторые выводы следствия постоянно, чем вызывали справедливые подозрения, что следствие обслуживает определенные политические интересы, а не интересы пострадавших. Вот поэтому столько недомолвок, столько странностей вокруг обоих этих дел.
Дмитрий, вы про Беслан что-то можете добавить?
Я в те дни, когда в Москву привезли раненых бывших заложников из Беслана, встречался со многими из них. Мы передавали помощь, собранную здесь, в Москве, и разными организациями. И порой с глазу на глаз удавалось побеседовать. И многие, к сожалению, для их душевного спокойствия и последующей уверенности, вспоминали тех из террористов, кто, возможно, ушел накануне событий 13 часов 3 сентября. То есть многие вспоминали некого Али, который то ли молился, то ли плакал. Я понимаю, если бы это было вот вызвано какой-то массовым типа психоза, когда мнение нескольких людей влияет на мнение одного человека. Но когда одна семья находится в больнице в Москве и в одиночестве, тут она может спокойно все по полочкам разложить. И, к сожалению, такие факты были. Доработано ли следствие по этому вопросу, я не знаю. Те, кто следил за событиями, помнят, что на последнем судебном заседании вдруг всплывает информация, что, оказывается, в школе находились уже террористы. То есть сотрудница милиции, которая вошла в школу в момент незадолго до захвата, буквально в минуту, наткнулась на людей с оружием, находящихся в школьных помещениях. Ну, суд как бы это все не интересует. Так что здесь все исходит от установки для следствия, расследовать или не расследовать. Потому что иначе придется поднимать вопрос о... собственно говоря, куда смотрели правоохранительные органы. Нам упирают на Бакатина. Что Бакатин вот такой негодяй, он разрушил всю агентурную сеть. Но, простите, со времен Бакатина прошло 10 лет. Эти агенты уже давно бы на пенсию вышли к моменту Беслана и Норд-Оста. За это время можно было создавать новую сеть. В ситуации Норд-Оста многие из террористов неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Сохранились протоколы задержания за нарушение паспортного режима и прочие нарушения. И никакого ходу этим делам дано не было. То есть по Норд-Осту наказаны стрелочники. Был уволен руководитель местного УВД господин Коровчук, который не поставил там подписи за инструктаж в нужном месте. Но его отставка длилась недолго. Он получил в свое владение вполне хороший участок в Москве. Он теперь, насколько я помню, руководитель УВД Царицына. Вот так у нас обходится с номенклатурой.
Да, вот вопрос с Андреем Бабицким. Вас настораживал вот эти следственные эксперименты в Норд-Осте и в Беслане, которые потом подверстывали под официальную лживую версию имеющиеся разрозненные факты. Например, в Беслане всех якобы террористов помещали в одну машину. Вот на следственном эксперименте они все там умещались и приезжали 1 сентября к школе. Это же, по-моему, был абсурд.
Ну, вы знаете, я скажу так, что у меня, к сожалению, нету достаточной информации, чтобы судить о том, что скрыло следствие, какие факты оно решило игнорировать. На самом деле очень много легенд вокруг, я думаю, и Беслана, и Норд-Оста, порожденные, ну, в принципе, порожденные недоверием людей ко всему, что делают следственные органы. Да, поэтому каждое из этих дел обрастает огромным количеством слухов, в том числе и нелепых. Я думаю, что здесь вообще на самом деле нужно говорить даже не о следствии. Нужно говорить о том, что произошло принципиально и в Беслане, и в Норд-Осте. Я уже вскользь коснулся этой темы. Хочу еще раз сказать об этом. Мне кажется, что власть не была заинтересована сохранить жизнь заложникам. То есть, даже если эта задача ставилась, она была второстепенной. Самая главная цель – это наказать террористов. Это продемонстрировать им ту жесткость, с которой власть будет действовать, несмотря на заложников. Собственно, и там это и произошло. И в Норд-Осте, и в Беслане. От этого такие колоссальные жертвы. Мне кажется, что вот это самое главное, да. Ну и, собственно, власть же не могла это признать. Она утверждала, что ее беспокоит безопасность, беспокоила безопасность людей. Поэтому я думаю, что перекос у следствия был именно таким. Доказать, что на самом деле забота о жизни и безопасности заложников была проявлена должным образом, в должной мере. Хотя на самом деле этого не было. Мне кажется, отсюда все проблемы, связанные с вот этой вот закрытостью следствия по обоим делам, с тем, что очень многие факты до сих пор остаются неясными, неисследованными. То есть я говорю о каких-то глобальных причинах, почему, собственно, так велось расследование этих дел.
А кто-то разделал публикации расследования этих дел. Нам пришлось самим выкладывать на бумагу наш доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В 2006 году у нас на руках была копия 17 томов уголовного дела. Мы выложили эти материалы в книгу, отбросили наши эмоции, отбросили какие-то домыслы журналистов, только факты. Когда мы получили уже полные материалы дела из Страсбурга, мы, как советские люди в прошлом, были очень заинтересованы, очень хотели найти там успокаивающие нас факты, что все было сделано правильно, что все резервы были стянуты, все было подготовлено, но вот не получилось. Но, к сожалению, там этого нет. Там только вопиющие факты. И цитаты. При отсутствии информации о примененном спецсредстве, специальных методов реанимации не применялось. Это на каждом шагу. Но еще раз повторяю, что общество не потребовало от властей отчета по этим делам. И следствие благополучно может скрывать данные материалы и не производить расследование должным образом.
Да, Дмитрий, а как вы считаете, теперь после принятия этого закона террористов также будут уничтожать в расчете на то, что их родственники ответят за них?
Ну, господин Путин сказал, что в Норд-Осте и в Беслане все было сделано правильно. Это, опять же, в очередной раз это сказано не для России, это сказано для французских журналистов, но мы это знаем, что, по мнению властей, все сделано правильно. В то же время, так сказать, низовой состав по-своему пытается как-то смягчить свою возможную будущую ответственность, уйти от ответственности. Вспомним заявление господина Васильева, когда, так сказать, у него спросили, почему распущена эта статс-секретарь МВД, да, в чине генерала, ушедший в комиссию по безопасности Думы впоследствии. Но ему задали вопрос, а почему распущена следственная группа по Норд-Осту? Сказать, он как спикер по своему положению не говорить не мог и выдал на гора такую версию, что все исследовано, расследовано, во всем виноваты медики. Такое заявление вызвало большое недовольствие господина Рошаля. Сказать, и вот мы лично понимаем, что в данной ситуации медиков просто подставили. Но опять же, все исходит с того, а расследовать или нет. В 2007 году господин Патрушев незадолго до своей отставки сообщил, что да, на Норд-Осте были сделаны ошибки. Но хотелось бы верить, что это искреннее раскаяние, а не желание спокойно смотреть баскетбол, чему мешают члены некой запрещенной партии. Ну, как видите, вся эта номенклатура до сих пор на местах, они просто перемещены на другие должности. И Прончев, Патрушев, все они при деле. Если случится новый теракт, возможно, опять их призовут, и опять они будут работать теми же методами.
Да, Андрей Бабицкого спрошу, как вам работа комиссии Торшина? Тоже ведь она ни к чему не пришла, и особое мнение не учла. Вот двух ее, Савельева и Иванова, двух членов, которые считали, что федеральные войска виновны в гибели заложников.
Комиссия Торчина работала для того, чтобы покрыть вопиющие преступные действия силовых структур в Сланской школе. Вот все, что я могу сказать. Вы знаете, что я хотел, если вы позволите, задать вопрос Дмитрию, мне это интересно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а стало известно из материалов дела, почему не был подготовлен антидот? Были ли ответственные за это люди? Или вообще такой задачи не ставилось?
Как можно подготовить то, чего нет в природе? Если исходить из того, если верить заявлению ФСБ, что были применены производные фентанила, то антидота, специфического антидота, подчеркиваю, к данному спецсредству нет. Есть купирующие дыхательные недостаточные средства, типа налоксона, наларфина. Врачи находили их на ощупь. Если применять их в первые секунды после отравления, первые минуты, ситуация еще можно взять под контроль. Но когда их применяли на ощупь, спустя часы после газовой атаки, то это ни к чему хорошему не приводило. Если почитать инструкцию производителя к данным средствам, например, к налоксону, там написано, при передозировке вызывает тахикардию и спазм сердечной мышцы. Строго противопоказан детям и так далее, и так далее. То есть это такое же наркотическое вещество, которое за счет большей химической активности отбивает рецепторы производных фентанила, отбивает молекулы производных фентанила от рецепторов организма. И если такого больного пациента не контролировать, то происходит повторное выделение производных фентанила, допустим, в просвет желудка, и если рядом нет врача, происходит повторный удар, потеря дыхания и клиническая смерть. Таких ситуаций было масса в ходе Норд-Оста. Господин Шевченко в то время по материалам, по результатам расследования деятельности Норд-Оста, он заявлял следствию, что якобы ведущие специалисты были предупреждены, было заготовлено 1000 доз, но, как видите, это откровенная ложь, потому что нельзя, повторяю, подготовить то, чего не было изобретено. Господин Шевченко ушел сейчас от светской жизни. Кстати, он сейчас священник, а близкие люди, близкие его коллеги, которые знали его как Юру, удивляются, зачем Юра взял на себя чужой грех.
Да, но ведь спецназовцам, которые тоже надышались этим газом, им же в токсикологическом центре вкололи антидот, из них никто не заболел, не пострадал.
Были несколько отравлений. Значит, господин Гончаров руководитель ветеранов Альфы говорит о семье. По материалам больницы там, возможно, около 9 спецназовцев. Но тут, опять же, можно обратить на протокол допроса. Я не буду называть фамилии из материалов дела. Но когда боец спецназа, инженер, который осуществлял связь, то есть он не был в боевом соприкосновении с террористами, он поднимался по лестнице вокруг зала и попал под газ.
Так.
Военному следователю он говорит, что якобы его оглушила тепловая вспышка гранаты. Но уже впоследствии гражданскому следователю он подписывает, да, что у него было отравление спецсредством. То есть кто-то посчитал, что на какие-то участки помещения газ не будет распространяться. То есть отдельные группы спецназа шли вообще без противогазов. А бойцы «Альфы», надо сказать, что они просто не могли вытаскивать заложников в противогазе. Слишком большой расход кислорода, слишком большой это труд. Они сбрасывали их. Да, они сами травились. Ну, извините за вульгарность, я просто цитирую. Два пальца в рот, вот весь вам антидот. Это слова бойцов «Альфы». То есть, я повторяю, никакого антидота и у них в распоряжении тоже нет. Сказать, есть налоксон, который, если в первые секунды после отравления применить, он купирует спазмы дыхания. Может разблокировать дыхательный центр. Но тяжелая форма отравления, которая была у заложников более 2 часов, находившихся под действием газа, в этой ситуации антидот был бесполезен. И об этом свидетельствуют материалы дела, где зафиксированы свидетельские показания, допустим, ведущего главного анестезиолога-реаниматолога города Москвы господина Евдокимова, что налоксон был малоэффективен. Это подтверждают и другие врачи, которые оказывали помощь. Больше добавить нечего.
Да, вот как вы считаете, до сих пор, спустя уже 11 лет, недавно была годовщина, пытаются ли власти уйти от этих острых вопросов, которые вы сейчас перечислили, Дмитрий?
Давайте рассмотрим, что власти сделали за последний год. Принято 2 интересных постановления в Государственной Думе. Значит, во-первых, карфентанил, который, возможно, был одним из компонентов примененного спецсредства, наконец-то признан наркотическим веществом. То есть все эти словесные домыслы господина Путина о том, что он безвреден, они теперь не имеют под собой никакого основания. И второе, приняты единые правила оказания реанимационной помощи при подобных ситуациях. Ведь в Норд-Осте различные службы, пользуясь различными должностными инструкциями, могли либо делать реанимацию, либо не делать. Теперь, спустя 11 лет, наконец-то эти правила приведены под общий знаменатель.
Вопрос Андрею Бабицкому. Как, по-вашему, застраховано ли российское общество от повторения подобных трагедий вот после сегодняшнего закона, принятого Советом Федерации?
Нет, я думаю, не застраховано, потому что, как мне кажется, отношение власти к таким ситуациям, оно не изменилось кардинально. Власть, собственно, и не хочет брать на себя ответственность за то, что произошло в Новдосте в Беслане. Вот то, что рассказал Дмитрий, это лучше всего иллюстрирует мой тезис о том, что в план штурма вообще не была включена забота о людях. Штурм производился только для того, чтобы обезвредить или уничтожить террористов. Только для этого. Что произойдет с людьми, это просто даже не закладывалось в схему, в боевую схему. Мне кажется, что принципиально вот в этом отношении и нынешнего президента к этим ситуациям, и нынешних силовых структур принципиально ничего не изменилось. Это очень хорошо видно на примере того, как ведется борьба с терроризмом на Северном Кавказе. Да, то есть очень часто под удар попадают люди, только подозреваемые в своих связях с террористом, с террористами, с террористическим подпольем. И не всегда, да, там, не всегда есть доказательства того, что эта связь существует. Людей избивают, из них выбивают показания, людей похищают. и потом их тела находят, их трупы находят где-то в каких-то местах. Мне кажется, что власть, она так и продолжает предполагать, что с террористами надо действовать самыми жесткими средствами, захватывая как можно более широкий ареал. И даже если внутри этого ареала окажутся невиновные, это не так страшно. Поэтому я предполагаю, что если вдруг произойдет непоправимая и какая-то подобная трагическая ситуация вновь возникнет, и там будет наворочено бог знает что, и там обязательно погибнут невинные.
Да, Дмитрий, имел в виду вопрос, как вы считаете, теперь после этого закона будет ли власть, может быть, брать заложники от родственников террористов, зная их вот по именам, если их влияние на своих родных вот теперь оговорено законом?
Вот, к сожалению, мы страдаем тем, что у нас страна советов, а нам нужны профессионалы. То есть вот по этому вопросу нужно было обращаться к профессионалу, знатоку кавказской, аланской, вайнахской культуры, сказать, по отношениям родственников к своему члену семьи, бывшему члену семьи, который пошел по пути терроризма. Потому что звучат разные сведения, что якобы некоторые родственники просто отрекаются от них, может быть, чтобы не подставлять себя под удар и так далее. Но я подчеркиваю, что тут нужна консультация именно профессионала. То есть у нас неоднократно возникали такие ситуации, когда такая консультация требовалась. Допустим, на первую годовщину московские власти нас спросили при подготовке, а если на площадь перед Дубровкой явятся родственники уничтоженных здесь террористов, что нам делать? У них у всех российские паспорта. Они формально, согласно Конституции, полноправные граждане России. Что нам делать? Вот в этой ситуации мы обратились к профессионалу. Через покойную ныне Аню Поляковскую вопрос был выяснен, и мы смогли быть спокойны, что у них нет традиции поклонения местам гибели своих близких. Поэтому я еще раз подчеркиваю, вопрос не ко мне. Тут нужен профессионал.
Да, вот тогда Андрею Бабицкому, как по-вашему, вот, это правильно, что не ходят родственники террористов на такие мероприятия, это не позволяет возникать новым конфликтным ситуациям, как вы считаете, Андрей?
Знаете, я вам скажу так, если говорить о войнахской культуре, то она по своей природе преимущественно светская. И террористическое подполье, исламское подполье – это сегодня очень ограниченный круг людей. И, в общем, в представлении большинства чеченцев – маргиналов. Да, исламский радикализм не поддерживается большинством чеченцев. Поэтому, когда кто-то уходит в лес, родственники по естественным причинам, даже не из страха, да, поставить себя под удар, могут отказаться от этого человека. Эта ситуация встречается гораздо чаще, чем противоположная, когда родственники поддерживают там своего маджахеда. Поэтому мне кажется, что брать заложники родственников не очень эффективная мера. Ну, собственно говоря, мы уже об этом в начале говорили.
Да. Надеемся, что этот закон, как вы считаете, Дмитрий, этот закон обострит вот в саму конфликтную ситуацию в случае возникновения таковой, или он ее сгладит?
Я отношусь к этому закону как к попытке Думы показать, изобразить какую-то деятельность. Не более чем. Точка. Мне больше нечего добавить.
То есть видимость просто видимость. Активности, да?
Видимость активности, к сожалению.
Ну что ж, спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что после сегодняшних двух взрывов в Махачкале погиб один человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Около 17 часов вечера в двух стоявших рядом магазинах были приведены в действие два взрывных устройства. Имеются раненые, они доставлены в больницу Махачкалы. А в среду Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий возмещение ущерба за счет родственников террористов. Он был предложен президентом Путиным 27 сентября и уже 25 октября был одобрен депутатами одновременно во втором и третьем чтениях. Борьба с терроризмом. Неужели цель оправдывает подобные средства? Об этом мы побеседовали с журналистом Андреем Бабицким, главным редактором радио «Эхо Кавказа». Он был у нас на прямой телефонной связи. И отцом двух сообществ Норд-Оста осенью 2002 года Дмитрием Миловидовым. Он был у нас в студии на «Волнах радио Свободы», изучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов, Александр Орлов-Сокольский и Елена Колупаева.